Это свободный Смоленск.
Голос улиц, голос сердец. Не прикажут, как нам смотреть. Мы решаем, как нам жить, а не терпеть.
Свободный Смоленск.
Наши мысли выше стен.
Свободный Смоленск.
Здесь республика, наш ответ.
Это свободный Смоленск. Это свободный Смоленск.
Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как обычно, передача «Говорит Смоленск» на радио «Свободный Смоленск» и я, ее ведущий Вадим Сидоров. Сегодня у нас в гостях представитель молодого поколения, но молодого, но при этом уже с таким солидным боевым опытом. Это человек, имеющий две ипостаси – своей деятельности. С одной стороны, это белорусский активист, и уже более того, несмотря на свой возраст, белорусский политзаключенный в прошлом. С другой стороны, это человек, который в последнее время присоединился к деятельности Смоленского республиканского движения в качестве человека, который помогает, в качестве человека, который участвует. Это Олег Добрыднев. Приветствую вас, Олег.
Витаю.
Ну, я сразу скажу для зрителей, что сегодня у нас разговор будет в языковом отношении из двух частей. Первая часть, вот она будет касаться Смоленщины, Брянщины, будет понятно, почему Брянщины. Далее, и эта часть будет на русском языке, чтобы было понятно более широкой аудитории. А другая частка, и она дотычится уласно активности Олега на, у белорусской политической просторы, тому отповедно будем размовлять по-белоруску. Ну, начнем по-русски. Олег, вы белорусский активист из Республики Беларусь, то есть в данном случае, когда я говорю белорусский, смоленский, у нас это развлечение есть, но оно означает территориальное развлечение. Я вот подчеркиваю для людей, потому что, в общем-то, не секрет, что Смоленщина, часть там Брянщины, тоже является в этническом отношении, как минимум по корням своим, белорусской территории. Но вот мы в данном случае различаем территориальный, такой как бы формальный признак, политический. Вы, Олег, из Республики Беларусь, но несмотря на это, что нам кажется абсолютно на самом деле естественным, вы в последнее время подключились к деятельности нашей команды в информационном пространстве, вы снимаете ролики про историю Смоленщины, активно в этом участвуете. Вот вопрос такой, что вас к этому побудило, есть ли у вас какие-то корни в наших землях, может быть, которые... что называется, голос крови какой-то, да, проснулся из земли, или другие какие-то факторы, что для вас вот эта земля с личной точки зрения, как для белоруса, как для белорусского активиста, и как вы себе видите развитие этой деятельности?
Ну, хотелось бы начать вообще про свои корни. Я, получается, с Костюкович, это такое... Раньше, получается, входил в состав Мстиславского княжества, в составе Смоленского княжества, это первое. Потом данное княжество вошло в состав Великого княжества Литовского, одно из первых. До того, как Смоленск поначалу был вассалом Великого княжества Литовского, потом частью. И когда, например, была легендарная битва под Грюнвальдом, хоругви от Мстиславского княжества, от Мстиславля и Кричева, их называли смоленскими, в том числе, как бы. И моя земля как-то олицетворялась, ну, частью Смоленска, то есть очень близко к Смоленску. И когда, например, меня осудили помню, это, наверное, было СИЗО Володарское. У меня был адвокат, он как-то смоленский был. И у него были тоже корни смоленские. И у нас, как бы, не странно, но город как бы приграничный с Брянской областью, как бы с Хотинска ближе к Смоленску, соседний район. И, например, у нас очень хороший такой диалект. Я помню, как мне мой адвокат, который со Смоленска, говорил то, что ну, у меня, например, у моей семьи, вообще так по городу практика присутствовала, то, что диалект такой очень близкий. У меня в городе на самом деле очень присутствовало, ну, скажем, белорусское произношение. Например, у нас некоторые, да, понимаем, русификация, но, например, у нас есть такое деревня Белынковичи, и по Белынковичам люди, скажем так, слагали, ну, получается, восточный диалект белорусский. И данный восточный диалект в приграничье, он очень близок к смоленскому, как мне объяснял адвокат. Ну, то есть мое произношение. Я, например, в жизни никогда не говорил «что», я говорил «что». То есть у нас отдельное произношение было, чисто так исторически. Например, когда даже с Минска приезжали, хоть ведь, да, я живу на Востоке, но у нас как бы свой диалект был, ну, произношение. Я как-то ментально как бы от целорусского отличаюсь, как бы, буду говорить, наверное, так. Я когда помню такую историю даже была, иду в магазин, мама говорит, иди купи цибули. Я иду в магазин, говорю, продайте мне цибули. Они говорят, лук, я говорю, нет, ну, цибули. Я говорю, лук, цибули меня попросили купить. И, наверное, в годиков так только в 15 я понял, что цибули и лук — это разное. И даже когда вы спросите у меня, типа, еще готовится борщ, на русском не отвечу, я скажу, наверное, бурак. А как бурак переводится, я даже сам уже забыл. Буду честен.
Да, вы знаете, это интересно. Во-первых, я сразу хочу подчеркнуть, что фактически вот то, что вы говорите, с точки зрения Смоленского республиканского центра, с точки зрения наших проектов, которые мы подготовили к Конституции, и как мы изначально это заявляли, вы являетесь нашим краинином, то есть вы автоматически можете получать гражданство Смоленской республики при условии лояльности ей, что в вашем случае, я думаю, присутствует. Но мы в целом, в общем, предлагаем это для граждан Республики Беларусь сделать в такой предельно облегченной форме. Но отдельно у нас идет такое понятие, как историческая смоленщина. Сразу хочу подчеркнуть, что оно не предполагает территориальных претензий кому-то, как вот сейчас у Путина, там, да, историческая Россия. Нет, мы ориентируемся в планах создания Смоленской республики на границе Смоленской области, и никаких территориальных претензий никому, тем более к Беларуси, у нас быть не может.
Я понимаю это.
Да, да, но я что хочу сказать, но смоленщину историческую смоленщину, мы понимаем шире, чем Смоленскую область. То есть для нас вся территория, которая когда-то относилась к Смоленской губернии, к Смоленскому воеводству и к Смоленскому княжеству, это является исторической смоленщиной, и люди, уроженцы этих территорий, для нас являются нашими краянами, нашими соотечественниками, да, которые при желании могут получить гражданство Смоленской республики. Поэтому, вот, в принципе, то, как вы это описали, я вас поздравляю, вы наш смолянин.
Спасибо.
Да, и что касается бурака, кстати, вот такая, ну, более уж у нас пошел разговор, личная такая история. Я, несмотря на то, что я родился вообще в совсем другой географии и вырос в городе Баку, но так как туда, и это потом я об этом как бы узнал, то население, которое туда переселялось, вот старожильческое, условно там, да, вот то, которое считалось русским в начале 20 века, шли в Бакинскую губернию, это были в основном переселенцы из Рязанской и Тамбовской губерний. Ну, в основном Тамбовская, потому что она вот как Смоленская, она была шире и включала в себя территории, в том числе современной Рязанской области, хотя исторически это Рязанщина. Вот, и это особый, на самом деле, типаж. Кстати, вот белорусская поэтесса Наталья Арсеньева, она же тоже бакинка, Вот, но я не знаю точно ее корней. Я предполагаю, что она тоже может быть корнями вот из этого как бы региона. А потом я узнал, совсем недавно на самом деле, когда я читал исследование русского, российского этнографа Будде про Рязанский говор. Каково же было мое удивление, когда он просто, российский ученый, классифицировал, что Рязанский говор, он на самом деле в основе имеет старобелорусскую основу, что, в общем, как бы, наверное, объясняется тем, что это была такая зона, граничащая и со Смоленском, и с Литвой. Так вот, я это почему все вспомнил. У нас всегда говорили только «бурак». Вот. И когда мы приехали в Москву, вот, люди тоже так странно как бы смотрели, когда там говорили «бурак», говорят, какой бурак, свекла. Вот, то есть бурак это у москвичей свекла, да. Вот так что это к вопросу о бураке. Ну, продолжайте, Олег, извините, что так уже вклинился в ваше повествование.
Не так, я понимаю все. Но начнем с того, что, например, когда мы говорим за историю Кубани, например, Кубань – это Краснодарский край, это территория бывшего Донского войска и независимого государства, если вы читали Краснова, и Кубанской народных республик, то, например, этнические границы, по-моему, Малинового Клина, правильно памятую, Малинового Клина ее накличется, то, например, фактически, например, многие донские казаки по сей день хотели добиться независимости. Но в 90-х годах, например, когда это был пик, получается, национализма, это до 22-го года, данные казаки, они не претендовали на Донецк, хотя Донецк формально входил в состав Малинового Клина. Это расселение донских казаков, получается. Но фактически казаки, которые сейчас тогда, они не претендуют на Донецк, они претендуют как раз на свои земли, которые есть. Независимость в своих этнических границах, но не претендуя на украинские. Хотя формально тот же самый Донецк, он является частью Малинового Клина. Получается, Россия в классическом понимании, она не существует, это такое объединение. Вот есть Османская империя, вот понятие «осман» — это мусульманин. А Россия — это моноэтничное государство, когда еще формировалось, это, по-моему, конец 17 или 16 века. До этого она слагалась из таких полуэтнических частей наподобие Белоруссии, Литвы. Беларусь, кстати, была искусственно создана, на самом деле все эти земли назывались Литвой. То, вот, например, те же самые казаки, которые вот в 90-х как-то пытались интегрироваться с украинцами, украинцы как-то вот местные не понимали, типа не доверяли местным казакам, которые как бы учили украинский язык, как бы ездили в Украину, даже гражданство им не давали, хотя казаки как-то стремились как бы. И, наверное, хотелось бы высказаться, то есть все-таки есть такие примеры с теми же самыми казаками, которые как бы претендуют на, ну, хотят быть независимыми, хотят быть братьями украинцам, хотя в те же самые 90-е годы они же не претендовали на Донецк, хотя Донецк является этническим расселением Донской-Кубанской народной республики фактически, но они же на Донецк не претендуют. Ну, то есть, так что тут, ну, это понятно.
Да, как говорится, слушная аналогия. Олег, вот такой вопрос к вам. Вы в то же время, то есть понятно, что у вас корни в наших землях, при этом вы белорусский политический активист, сегодня об этом поговорим. Хотел бы, чтобы вы вот на какой вопрос ответили. Смотрите, вот в белорусском политическом пространстве сегодня отношение к Смоленщине в основном, мне кажется, колеблется между двумя такими полюсами. Да? Это такой полюс, он с одной стороны потроллить москалей, что называется, вот когда в ответ на какие-то претензии в адрес белорусов сказать, что Смоленск наш, Смоленск это белорусский город, но при этом всерьез это мало кто воспринимает, даже вот если мы посмотрим передачи, которые делали про принадлежность Смоленска, тот же вот рано ушедший Микита Мелкозеров, и он там рассказал про белорусскую историю Смоленщины, но под конец говорит, ну, типа мы ни на что там не претендуем, потому что мы же как бы цивилизованные люди, мы не россияне, да? Да, и вот этот второй как бы, да, полюс такой, особенно у людей, которые вообще являются такими, скорее, политическими белорусами, неофитами современными, часто русскоязычными. Вот, и не знают белорусской истории, вот нет у них, наверное, такого глубокого национального самосознания, в ряде случаев, может быть, даже и корней этнических белорусских. И они так как бы на это реагируют, что ров с крокодилами, просто отделить Смоленщину, это отрезанный ломоть, как вот говорят русские, да, и не надо вообще заморачиваться. Вот вы, как человек, с одной стороны, с корнями из этого региона, с другой стороны, белорусский политический активист, на ваш взгляд, каким должно быть и эмоциональное, и национальное политическое отношение белорусов, как вот граждан Республики Беларусь, белорусской политической нации, к вот этим землям?
Ну, я человек такой. Я считаю то, что белорусский народ был разделен искусственно вот именно при России. И когда мы говорим, например, на Смоленск, то надо понимать, что это наши исторические культурные земли. Но и в мирное время я всегда был бы за, например, чтобы поддерживать смоленское самоопределение. Например, вот мы знаем то, что, например, ФСБ сейчас в Вильнюсе, например, проводит акции наподобие «Вильнюс, Беларусь» с этими граффити, хотя формально это устраивали не белорусы, это устраивало ФСБ. Я не претендую на Белосток, это наша культурная земля. Я, если просто будет возможность сохранения диаспоры, сохранения народа, но когда мы говорим за Смоленск, то надо понимать то, что сейчас Россия проводит в отношении Беларуси интервенцию. И Россия в классическом понимании никогда не существовала. Это было монорелигиозное государство, то есть она состояла из... Ну, то есть одна такая малая группа, поначалу москвитины, а потом уже великороссы. Это такая правопреемное племя было на территории России, но формально Россия – это, то есть, вот Российская империя, это как Османская империя. То есть русский – это православный. Преимущество, наверное, московского патриархата, то есть тот же самый молдаванин, он был русским, хотя он не славянин. Потому что был русской верой. Русский – это глагол. Но не суть, ну, как бы, потому что нет такого самого этноморусский.
Прилагательное, прилагательное.
Ну, прилагательное. Сам формат, как бы. И, например, Россия, она, ну, она никогда такой не существовала. Это, говорю, это Османская империя. При Ленине, который создавал, получается, РСФСР, наверное, только Ленин в 17 году, он как-то отделил, наверное, более-менее Россию. И то, например, по переписи населения 1897 года, такого понятия, как русский, не было. Был великоросс, у которых было меньшинство в Российской империи, по-моему, 45%. А когда как в Смоленске тоже, то есть были белорусы, то есть это был отдельно этнос, который разделили нас. И сейчас, когда мы говорим за Россию, я считаю так, то, что Россия пока существует империей, она будет продолжать его войны. Посмотрите на ту же самую Югославию, когда, ну, просто сербы устроили геноцид боснийцев за тот факт, то, что они захотели выйти из состава всеми любимой, там, всеми, не, точнее, даже нелюбимой Югославии. И пока существует империя, будут войны. Я считаю так. И надо было прислушаться нам еще в 90-х годах к словам Джохарта Дудаева, то, что вот те войска, которые стоят на границе Чечни, пойдут на Крым. Будет война в Беларуси, в Грузии, в Казахстане. Никто не послушал. Может, пара добровольцев из УНАОНСО, которые воевали за Чечню. Может, только каких-то пара белорусов, которые тоже воевали за Ичкерию чеченскую. Может, это поняли. И когда закончилась в 2007-м война в Ичкерии, уже через год, в 2008 году, российские танки были под Тбилиси.
А уже через 5-6 лет российские войска уже были в Крыму.
И по большей сути, пока существует империя, она будет империя рабов, империя народов, которая была ранее. И я считаю то, что пока смоленский народ, криевы, краевцы, они сейчас здесь есть, то есть как народ существует, их убеждают, что их не существует при России, то их даже дальше будут использовать как рабов и как призывной материал, который можно призывать и кидать на пулеметы, чтобы захватить другой народ, убедить, что они такие же, как они, тоже кидают на пулеметы уже в других войнах. Когда монголы захватили так называемую Русь, не Беларусь, потому что белорусы из Полоцка и Смоленска были теми княжествами Белой Руси, которые под власть монголов не попали, по версии русских, это попрошу внимания, то монголы, они призывали местных славян, и на Венгрию ушли уже местные славяне, Понимаете? То есть такая была практика. И пока существует Россия как империя, она дальше будет использовать политику колониализма. Когда в какой-нибудь Бурятии, Ичкерии там призывают чуточку побольше, а в какой-нибудь Москве чуточку поменьше. То есть такая философия. То есть Москва отдельно, чтобы не взбунтовалась, а все регионы пусть живут рабами. Когда ли человек живет за 30 тысяч российских рублей за минималку, как бы, ну какая у него будет жизнь? Будем реалистами. Я больше стою, наверное, так, то, что Россия пока является тюрьмой народов, она дальше будет эксплуатировать народы, которые проживают на ее территории, ее исконно, которых в том числе не существует.
Олег, огромное вам спасибо. Вот мне просто очень приятно слышать то, что редко услышишь. Это не комплимент. Не хочу вас испортить комплиментами, потому что знаю, что комплиментами можно испортить человека. Надеюсь, что с вами этого не произойдет. Но у вас, вот, несмотря на ваш молодой такой возраст, я вижу такое стратегичное понимание, стратегическое, которого ну, просто остро и критически не хватает людям, позиционирующим себя вот такими властителями умов белорусских демократических сил, как они себя называют, философами, там, всякими там, организаторами игр, там, на которых вырабатывается стратегия, потому что вот то, что вы сейчас сказали, да, это просто база и это ключ, на самом деле, к стратегии. То есть без понимания этого никакой стратегии невозможно. И я вам особо благодарен за то, что вы упомянули имя героя чеченского народа, и не только чеченского народа, Джохара Дудаева. Но справедливости ради мы должны сказать, что в 90-е годы и у белорусов был человек, и слава богу, что он остается до сих пор в здравом уме и трезвой памяти. Я знаю, что не все его политические, скажем так, действия вызывают там одобрение, с ними можно не соглашаться, в чем-то мы сами с ним не соглашаемся, но который понимал все эти вещи в 90-е, более того, он эти вещи понимал даже в конце 60-х. Я имею в виду Зенона Станиславовича Поздняка, который написал в 1994 году статью об угрозе российского империализма на русском языке, кстати, чтобы больший круг людей это охватил. В этом сформулировал вот то, что сейчас вы говорите, там было сформулировано тогда. Он же и почтил минутой молчания память Джохара Дудаева, когда его убили. И более того, у него была под псевдонимом написана статья тоже на русском языке. Вот в конце 60-х годов она называлась «О положении дел в Белоруссии», «Белоруссия», вот так, по-моему, она была написана, потому что тогда еще не утвердилось название «Современная Беларусь» в политическом языке. И вот все эти моменты он там расписал. Поэтому вот что просто, я хочу как бы зафиксировать, да, что мы видим молодого человека в лице вас, представителя вот новейшего поколения белорусского активизма, который на самом деле продолжает вот эту старую традицию белорусскую, великолитвинскую политического и геополитического мышления. Вот. И мне кажется, что это то, что незаслуженно вот воспринимается сегодня как экзотика, а должно быть мейнстримом, в моем понимании. Поэтому я вот просто хотел откликнуться на то, что я услышал, потому что кому-то это может показаться экзотичным. Но я как человек, который этим занимается большую часть своей сознательной жизни, причем в разных я был, так сказать, по разные стороны, там, по разной линии фронта, там, да, и у меня был большой путь переосмысления этого. Вот. Я хочу вот подчеркнуть, что без понимания этого все остальные вот активизмы, демократические трансформации, там, стратегии, это просто можно взять и выбросить в мусорную корзину. Потому что все равно это будет давать на выходе Лукашенко или Лукашенко Софт в лице там, какого-нибудь там Тихановского и Прокофьева. Вот, значит, и как бы самое главное и самое дурное – это то, что Беларусь вот в рамках этой парадигмы будет оставаться вот такой меньшевартой, как говорят украинцы, провинцией периферии русского мира, которую он будет переваривать и в итоге переварит, к сожалению, если, так сказать, лягушка не выпрыгнет из этого котла, да, где ее варят на медленном огне сейчас. Может быть, что-то хотите добавить по этому поводу, прежде чем перейдем уже вот к разговору о белорусской политической активности?
Ну, спочатку я хотел бы отказати тое, што я ведаю, напрыклад, аднаго беларускага ваяра, як на якой на пытанне змагаліся беларусы за Ічкеры, казаў, што ў яго і знаёмы беларус, якой ваяваў спачатку за Ічкеры, а потым за Грузію. Гэта першае. А па-другое, тое, што ну зараз фармат нацыяналізму фармуецца так, што нынешняя моладзь, яна той застала, напрыклад, даже та, якая была на час 20-го году. Такая, то есть формовалась, сейчас формуется другое поколение молоди. А как бы вам отказать, например, то есть, какая, например, где-то делает такие анимешные арты, какая, например, незалежно. То есть я вот веду хлопчика с Тульской в области, или, не, или Тверской в области, якая памятает свои корони, то есть, например, его дедушка был... получается белорус, а остальные родственники русские и украинцы. И он решает, что он белорус. Ну, и он николи не учился в белорусской школе, но, например, выучил белорусскую мову, живя в России. И, например, ну, мы там созванивались, так размовляли с ним. Ну, так один мой подписчик был, я тут блогер маленький, диссидент с НС. І справа ў тым, што не ведаю, напрыклад, мала хто ведае, но мільён беларусаў у Еўропе і да паўмільёна беларусаў у Маскве жыве, напрыклад, у нас немало моладзі, якая, напрыклад, жыве ў Расіі, ведаць, хто яны на самай справе адбываюцца. То есть такая практыка прысутнічае. То есть сейчас фарміруецца вообще новае пакаленне маладзёжы. Это, то есть это факт. Маладзёжь, она, например, направлена на иную, она и по-иному смотрит, например, на Вторую мировую. То есть, например, то есть, если старые молодежи как-то такого про большевистского мнения, то, например, новая молодежь, она смотрит на это по-другому. То есть, смотрит, как, например, по-любому она смотрит на белорусскую черную кошку, которая сражалась против советской власти. В Смоленщине тоже был проект, назывался «Дикий кот». Это прям за антисоветские движения всецело, как армия Краева. Мы как-то по-другому смотрим, например, даже вообще, даже за период оккупации. Когда такой маленький, как бы, да, то есть мы не рассматриваем советскую доктрину, вы же, наверное, наслышаны за этот проект ОСТ, который на самом деле был проектом, который даже немцы не думали осуществлять. По их мнению, белорусы, литовцы, латыши, украинцы, казаки, даже донские казаки даже пролонировались как бы отчасти онемечиванию. Мы смотрим на другому поезд на историю. Я вот, например, читаю такую книгу Виктора Суворова, это «Ледокол», всем советую, кстати. Я, например, рассматриваю тот контекст того, что Советский Союз был не меньшим злом, чем Германия, мало чем отличается, например. И там красный флаг, и у этих красных флагов, и те социалисты. Мы только экономически отделяем, что вот по примеру нацизма, который был в Германии, мы отделяем то, что вот, например, как понять, то есть ваше государство пробольшевистское или про нацистское. То, например, в Германии большинство экономики было завязано на государственные корпорации, как в России, то есть кланы, которые принадлежат государству. А в Советском Союзе все принадлежало напрямую государству. Но фактически и там был социализм. Мы как-то по-другому рассматриваем все. Я вот даже, например, от себя выскажу тот тезис. То есть я понимаю, то, что Советский Союз был не меньшим злом, готовился напасть на Германию первым и проиграл. Ну, почти проиграл, потому что армия, готовящаяся к нападению, не готова к обороне. Но я скажу так. Тот формат мира, где Советский Союз не смог захватить Европу, но при этом под власть, которую попала малый кусочек Восточной Европы, это единственное, наверное, как бы даже описать так, самый выгодный итог этой Второй мировой войны, где Советский Союз не смог поработить весь мир, но при этом не смог поработить весь мир в нацистский альянс. То есть у нас, то есть мы как молодежь мыслим иначе. У нас мы больше правы, да и больше либералы. То есть сейчас формируется реально новое поколение такой молодежи. Это отдельно, не важно. То есть мы так интернационально. То есть, для примера, как-то школьник с Листовы, то ли туз, то ли стулы. С европейской части России. Который как бы живет, ну, в России, но при этом учит белорусский язык, потому что ему это нравится. Который покупает нашивки, БЧБ, флаги. Хотя у него там белорус дедушка, он считает себя белорусом. Учит белорусский язык. То есть мы другое поколение, это новое. То есть не сказал, что прям поколение зумеров, но это новое поколение.
Тут очень две интересные темы вы подняли. Первая тема – это тема того, что я иногда полушуточно, но это что называется тот случай, когда в шутке только доля шутки, я называю собиранием потерянных колен великолитвинских. Вот. Но можно, скажем так, разделить это на очевидную составляющую и менее очевидную. Вот очевидную, как вы говорите, человек, который с известными достоверно там белорусскими корнями, даже если это один дед, но в принципе, если мы посмотрим политику таких стран, как Польша, как Германия в свое время, как Венгрия, да, как Израиль там тот же, то, как правило, у них достаточно во втором или там в третьем поколении иметь одного предка, если ты сам себя идентифицируешь с этим народом, чтобы это тебе давало право на карту поляка, там, да, вот, право там на алию там репатриироваться там в Израиль, там у венгров такие же как бы вещи и так далее. И действительно, если посмотреть, даже вот, скажем, есть же там исследования, белорусы уже жили в Московском царстве. Вот, скажем, украинцы это хорошо знают. Есть такой украинский исследователь, очень интересный, и лингвист в первую очередь. Ну, уже сейчас он, естественно, не жив. Вот, он умер, Юрий Шевелев, немецкого происхождения этнического. И я вот относительно недавно, как человек, который долго жил в Москве, я об этом не знал, да, хотя там это очевидно лингвистическое такое созвучие. Вот он рассказывал, у него там есть лекция, что Моросейка, современная одна из центральных московских улиц, она на самом деле называлась Малороссейка, Малороссийская. А так она называлась, потому что она вот просто была заселена выходцами из Украины, там посольские люди там от гетмана, но точно так же и священники, и ученые, и торговцы там, да, и они вносили очень большой вклад вот фактически в модернизацию России, Московии, которая уже шла тогда. И также он отмечает и белорусы. И есть, в принципе, как бы книги про то, как какие-то белорусы бежали от гражданских войн, разорений в Речи Посполитой. Вот, а какие-то потом уже, когда был кровавый потоп, вот, их просто уводили в плен, как вот те же самые монголы. Да, то есть особенно выводили ремесленников каких-то, мастеров, которые были обладателями технологий, неизвестных в Московии. Вот, поэтому огромная часть вот просто непосредственно людей, которые могут считаться этническими там белорусами или предками этнических белорусов, и потом, которые там шли вместе уже вот с польскими восстаниями, ну, имеется в виду пленных, которых выводили там в Сибирь, вот, и так далее. Но помимо этого, в принципе, вот как мы говорили про бурак, на самом-то деле, если посмотреть вот такого белорусского мыслителя, как Ян Констанкевич, я считаю, недооцененного, хотя к его методологии могут быть тоже претензии какие-то, но вот сам масштаб, сам как бы подход, он вообще показывает, что просто куски вот этой территории, которая считается сегодня не просто российской, а как бы этнически русской, на самом деле вот это такой ареал, который можно считать там великолитвинским, условное такое название, да, и он, в общем-то, больше этнически даже как бы связан с белорусским ареалом, и он при этом отделяет вот то, что вот вы поняли тему там про московитов, да, он говорит, что вот настоящие такие как бы этнические, так сказать, московиты, хотя это не очень корректное понятие, потому что московиты – это политоним, да? Но он говорит, что если можно говорить о каком-то таком этническом субстрате, то это так называемые суздальцы. И вот эти суздальцы, то есть это Владимиро-Суздальские вот эти как бы земли, плюс там север. То есть это субстрат славян ильменских и мери, вот, финских как бы племен, финно-угорских. Да? То есть вот это настоящие этнические московиты. Вот. А все остальное, то, что они брали там, да, это уже они это подминали под себя по политическому, скажем так, идеологическим соображениям, но вот в этническом отношении к Белоруссии, к Великой Литве, это ближе, чем к ним. Да? И в принципе, вот честные российские дореволюционные этнографы, они, по большому счету, сами об этом писали, сами это признавали. Поэтому вот в этой как бы истории о собирании потерянных колен, следующим-то шагом, тоже эта мысль, которая у нас прописана в Кривской декларации, которая висит на закрепе в канале Смоленской республики в Телеграме, вот эта мысль растлумачена, что называется. Второе, то, что вы отметили по вот отношению ко Второй мировой войне, ну, в принципе, вы сформулировали программу белорусской незалежнической партии, то есть программа двух врагов. Да? То есть первый враг, он был как бы самый очевидный коммунизм, просто потому что на тот момент он был оккупантом, и его власть была, ну, как бы такой устойчивой, ее надо было там демонтировать. Но очень быстро они разобрались и поняли, что немецкий нацизм – это такой же враг. Вот, потому что там, что он собирался как бы делать, там, анимечивать, не анимечивать, но в любом случае в их планы не входило существование независимых национальных государств Белоруссии, Украины, Литвы, это надо четко понимать, не только Польша. Вот, поэтому, в общем-то, они для себя как бы, да, сформулировали вот эту стратегию. Да, немцы пришли и уничтожили как бы коммунистическую власть, этим надо воспользоваться, потому что нет сил самим это сделать, все было уничтожено, выкашено, но следующим шагом надо закладываться на то, чтобы потерпели поражение сами немцы, немецкие нацисты, вот, что позволило бы и тех повалить, и тех повалить, и создать свои независимые национальные государства. Вот, поэтому, в общем, по сути, здесь вы тоже сформулировали программу классического белорусского национального движения вот в ту эпоху.
Добавил то, что все-таки Белорусская национальная партия зародилась не просто так в 42-м году. Она зародилась в 42-м году, все карательные операции, они начались с 42-го года. И в 42-м году был съезд, где присутствовали все белорусские организации. Белорусская самопомощь, волонтерская организация, Белорусская краевая оборона. И, ну, большинство белорусских коллаборационистских организаций в 42-м году собрались на съезд и решили, то, что их цель – это устроить восстание в Минске. И они шпионили против Центральной Рады. На самом деле, Белорусская Центральная Рада и Белорусская Национальная Рада, которая была то ли в Праге, то ли в Варшаве, ой, то ли в Праге, то ли в Берлине, они на самом деле шли в разрез друг с другом. Даже после Второй мировой, помню, был на конференции Новой Беларуси, на конференции, по-моему, там был представитель белорусской диаспоры в США, он рассказывал, как в США, получается, представители белорусской иммиграции рады, они ходили там, например, в один костел, в одну церковь, это белорусская автокефальная, а представители центральной рады, они ходили, получается, в греческую церковь православную, в другую свою автокефалию. Как бы они так разнились, не шли направления, а, наверное, БНП, она все-таки была ближе к белорусской национальной раде. И получается, вот когда мы не говорим, что БНП планировала все-таки устроить восстание в Минске. И она зародилась в 42-м году, и основали все белорусские коллаборационистские организации, которые, по мнению властей, они были настолько плохими, что сотрудничали с немцами. Это не точно.
Ну, хорошо, да, Олег, мы интересно, в общем, интересно у нас развивается разговор. Наверное, будем уже переходить ко второй части. И отповедно, як домовились, будем размовлять уже по-белоруску. Вот расповедите, коли ласка, вы белорусский политичный активист, больше за то, вы фактично уже были политичным зневоленным режиму Лукашенко. Вот что можете расповести про это, як это все отбывалось? Ну и уласно кажучи, як сёння вы ставитесь до сучасного становища белорусского супротиву, белорусской громадскости, какие у вас планы?
Ну, буду отвечать честно. Спочатку я не мав думу застаться здесь и в политичном плане чогось не буду робить. Як кажуть наши молодые хлопцы, я ожидаю гулять УКС-ку в реал лайф и где-нибудь не у Польщі. Но застався здесь, так что буду научаться, учиться, так что, ну, не получилось там по неким моментам. Коли размовлять, например, за супротив белорусский, какой отбывается в этот час, тогда я скажу так, что самый лепший час будет именно тогда, коли, мабуть, может починиться световая война, якая, я вырашаю, может початься в любой час. Или больше питания за мои справы, какие я робил в Беларуси.
Ну, власно кажучи, у вас есть там певная история политичная, як яна починалась и як вот вы опинились у Везнице, где там у Калёнии там напевно некой, вот як все это было на практике?
Ну, спочатку я был обычным хлопчиком, почался 20-й год, я начал робить тиктоки, цікавиться политикой, историей. Ходил у районную библиотеку, шукал книги, где упоминается Белорусская Народная Республика, потом повстание Калиновского, потом, ну, я просто шукал историю нашу. Там был и поставил робить тиктоки, это было 80 тысяч подписчиков на час затримания. Потом в 20-м году я шкодил. Ну, меня там не нашли эпизоды, что я робил, то что казать не буду. Но в 21-м году меня затримали за 65 мусорных баков с надписом 3% и Лукашенко уходи. За что мне дали полгода химии. И когда началась сеша в Украине, в 22-м, к концу 22-го меня затримали за керавництво Союза Белорусского Национального Счета. За что меня затримали в 16 год. Осуджували меня в 17 год. И уже получается, там я отбыл, ну, суммарно 2 года 7 месяцев 18 дней, давали 3,5 года. По вызволению мне дали 1,5 года химии, и я бежал с Беларуси до сюда. Здесь я иду, баллотируюсь в координационную раду, как что-то изменить. Плюс с гэтым, вот я почав блогерскую деятельность, был признан экстремистом 8 раз. По спискам я попал в список экстремистов МВД, громадян и иностранных громадян, склонных к террористичной деятельности. Это два списку. И так само... ну, проводу... Роблю всякие такие акции. Вот я, як, например, то, что отбывалось 9 мая.
Маєте на увазі учора?
Учора було дуже цікаво. Ага. Спочатку там був маленький мітинг у російського поповку, але це була дурня. Потім чечени нам відказали, що буде возложення квіток к меморіалу совєтських самоклічуваних визвольників. І ми там зібралися, там були білоруси, українці, поляки, чечени. І от ми, ну, я зі своїм шкетом білорусом, там була справа у тим, що ми достали огромний бочовий стяг, залезли на п'єдестал і зустракали московських і, можливо, ще білоруського посла. І там яка була одна з підтримка їм? Там як сустракали, просто тяжко відказати навіть.
Ну, то треба подкреслить для тех, кто не ведает, что это отбывалось и у Варшаве.
Да-да, на 9 мая. Там потом про пару годин друковали, что там были московские митингующие с плакатами «Нет Польши русофобии» и москальские флаги. Но флага у москальских только была у одной бабушки, плаката у не было. И казали, была маленькая группа проукраинских активистов, якая ожидала сорвать 9 мая. Но такая справа была у ты, что, ну, по слову, окружила милиция. Того, что со всех боков были представники Евромайдану. Со всех боков их просто окружили. Настолько маленькая была группа, что просто их, ну, милиция окружила, потому что людей дуже шмат было.
Цікаво, цікаво. Олег, ось ведаю, что вы, ну и власне кажучи, вы сами про это так само казали, что вы рыхтуетесь брать удел в выборах у координационную раду. Давайте про это трошку так само поразмовляем. Ну, ось... Уласно кажучи, якое сёння становішча координаційної ради, тому що існують різні погляди, і погляди такі становчі, що гэта необхідно, що гэта такий ось центр альтернативної національної легітимності, який у любым випадку треба падтрымліваць, і погляды такія, ну, расчарованых людзей, якія спачатку становчы таксама да гэтага ставіліся, а потым сталі ўспрымаць гэта як нейкае непатрэбства і там з гэтымі усілякімі там гендэрнымі квотамі і гэтак далей да таго падобна са скандаламі з Мельнікавай. Як вы до этого ставитесь, что для вас координационная рада, чему вы лечите, ну, слушным брать удел в выборах у ИЕ, и коли отрымается у ИЕ активности?
Ну, я решаю то, что в координационной раде шмат помылок и треба что-то заменять. Наприклад, я ожидаю, наприклад, будувати здесь білоруськомовні інтеграційні класи у Європі або школи, тому що, наприклад, білоруси, вони в Польщі, це корінна меншість, і ми маємо практику, коли на Білостовщині буду, ну, існують білоруські школи. Я ожидаю, як наша діаспора, яка, ну, то есть, большинство наших оппозиционных сил – это как раз белорусская диаспора, потому что Беларусь тоже давно не автократия, это тоталитарная краина, где любая инакомыслящая думка, это, ну, уничтожается. И спочатку, то есть, я иду от тех, кто, ну, то есть, ожидаю вызначить то, что белорусская оппозиция – это и есть наша диаспора, якая в эмиграции сирот репатриантов. Это по-перше, по-другое, то, что треба будувати от именно школы. КР, он маленько погано працює, то есть, наприклад, есть разные думки и деятельности. Кто-то робить одно, кто-то робить інше, и на гэты час тяжко отказать лепше. То есть, гэты выборы важны тем, что нам треба зрозуметь то, что есть разные люди, есть люди стромные относительно своей биографии, есть люди стромные сирот тех, что они ждают робить, то есть, ну, это справа присутничая, то есть мы, ну, то есть война за голосы, война за место, это головно, то есть это присутничая практика, потому что есть парадково двух крупных коалиций, коалиция сирот латушка и коалиция сирот остатних фракций, которые помеж собой змагаются там за колькость голосов, колькость местов и колькость ожидают что-то робить. То есть формально мы там, например, мабуть, ожидаем робить розное, но формально, например, вот присутничает такая практика, то, что Парадкова, 10-20 мест КР, яны на самом деле вот апошню. Там 80 мест, да, и там вот апошних 10-20 мест, яны, да, вот такие дуже важные. Для тех, кто в коалиции с Латушкой, для тех, кто в коалиции с остальными. То есть, например, так, потому что Латушка есть тоже очень много голосов. Ну, меньше Чапайся, Парадкова, там 30 мест, и все равно их формируются такие фракции, как Евровыбор, фракция Зарова, не памятаю, участвует в этих выборах. И остальные те, кто ну, с другой номинальной коалиции. То есть это разные люди, но, например, то тоже, то, что вот отбывается сеча за 10-20 мест. Те, кто ждает робить как-то по-иншему. То есть на самом деле выборах это дуже важно. Потому что два таких основных течения змагаются помеж собой.
Я выбачаюсь, я просто сгубил вот это. Вы у яким спихи идете?
Вот ваш голос.
Голос. А кто там еще?
Андрей Колос, это наставник, який преподавал ну, на белорусской мове. Есть бывшая жонка Андрея Паука. Есть, даже не откажусь, кто такие дуже ведомые там присутничают. Каля мені Колоса. Чекайте.
Ви там якої лічби йдете?
Я сьомий.
Сьомий, ага, ну добре. То бок теоретично у вас є шанс там пройти.
Так.
Ага.
Посутнічує практика.
Добре. Олег, я ведаєте, що ось гэта такое бажання, це там пропанова, калі спадзяюся, што вы там пройдзеце у каардынацыйную раду, вось каб тыя рэчы, пра якія сёння мы з вами гутарылі, каб вось гэта таксама, ну, магло б ператварыцца ў пэўнае дзеянне. То бок я вось бачу тут дзве такія рэчы. Першае, вось у любым выпадку пытанне, ну, адносін беларускіх дэмакратычных сілаў, так званымі харушымі рускімі, яно застаецца актуальным, і вось часам яно ўзнікае, там абмяркоўваецца, ці там трэба з імі там мець нейкія справы, ці ўвогуле не, гэтак далей. Гэта, канешне, у значнай меры такі тактычны, ну, тактычнае пытанне, то бок, канешне, гэта пытанне, якое павінны вырашаць уласна беларускія палітычныя сілы. Я б са свайго баку прапанаваў, ну, вось не памыляцца на конт іх стратэгічных планаў, і падаецца, што паразуменне гэтага ўжо ёсць. То бок, што іх успрымаюць, ну, у лепшым выпадку, як тактычных саюзнікаў, але стратэгічна людзі бачаць, што яны, ну, у любым выпадку, яны застаюцца імперіалістамі. Што, уласна кажучы, з'яўляецца вынікам таго, пра што мы сёння гутарылі, то бок пра таго, што пакуль Расія будзе заставацца як імперія, гэта будзе ў любым выпадку працягвацца так і далей. А ніхто з іх фактычна не хоча распускаць Расію як імперію. Вось, але ж пры гэтым я б хацеў звярнуць увагу на тое, што ёсць такая з'ява, якую, дарэчы, вельмі так зайздрасцю нейкай і вельмі агрэсіўна часам успрымаюць гэта так званыя харошыя рускія, гэта, ну, так яго назавем, хаця, канешне, гэта такая назва, якая больш яна модная, дэкаланізацыйны рух, а справа насамрэч ідзе пра нацыянальна-вызваленчыя рухі і часам рэгіяналісцкія рухі, то бок пра тых, хто імкнецца да свабоды не свабоды Расіі і, а свабоды ад Расіі. У тым ліку вось наш смаленскі рэспубліканскі рух. І сёння, калі там некалькі год таму магчыма было проста казаць, што гэта нешта выключна такое экзатычнае, там вар'яцкае нават. Сёння гэта з'ява лічыцца. З'ява, пра якую ідзе гаворка, сустракаюцца з прадстаўнікамі адпаведных колаў палітычных, адбываюцца канферэнцыі, нават у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Вось, пра гэта ведаюць. І я прапанаваў вам прапанаваць, калі вы станеце депутатам каардынацыйнай рады, звярнуць увагу дэмакратычных, так званых дэмакратычных сілу. Чаму я кожны раз, власна кажучы, вось падкрэсліваю гэта так званых, таму што з майго пункту гледжання больш важным з'яўляецца, каб гэтыя сілы былі нацыянальна вызваленчымі, а потым ужо дэмакратычнымі, таму што калі не будзе вырашанае пытанне нацыянальнага вызвалення Беларусі, ніякой там дэмакратыі не адбудзецца ў доўгатэрміновай перспектыве. Вось, ну, то бок мы можам казаць там пра неабходнасць некага нацыянальна-дэмакратычнага фармату, нацыянальна-дэмакратычных сілу. Дык вось, чтоб пачалось бы нейкае ўзаемадзеянне беларускіх нацыянальна-дэмакратычных сілу на сістэмным падмурку. Не толькі вось гэтымі харошымі расійцамі, да якіх справядліва ставяцца са асцярожнасцю сёння. А вось менавіта з прадстаўнікамі нацыянальна- і рэгіяналістка-вызваленчых рухаў, чыі інтарэсы стратэгічна якраз супадаюць з беларускімі. Таму што мы ўсе знаходзімся ў адным фактычна геапалітычным і этнапалітычным становішчы. Гэта першае. А па-другае, таксама тая тэма, якую мы абмяркоўвалі сёння, гэта тое, каб звернулі увагу на замежных беларусаў, на тых, хто не мае беларускага грамадзянства. Вось, але ж гэтыя людзі, яны фактычна з'яўляюцца часткай беларускай нацыі, вось нацыі ў сапраўдным сэнсе. Значна большым, значная частка людзей з фармальным грамадзянствам Рэспублікі Беларусь. Вось, але якія фактычна не ўспрымаюць ані яе як паўнавартасную дзяржаву, ані беларусаў як нацыю. То бок мы бачым, што ёсць цэлая там суполка Смаленскага рэспубліканскага руху, ёсць харкоўскі рэспубліканскага руху, ёсць вот тыя хлопцы, пра якія вы распавядалі. Хлопцы недзе там у Твіры, там на Вулі, у Москве, які маюць беларускія карані, які маюць імкненне быць часткай роднага, народнага культуру. І у сучасным такім становішчы, калі абсалютна зразумела, што Беларусь сутыкаецца з дэмаграфічнай праблемай, потому что насельніцтва зменшваецца па розных прычынах, і прычынах і палітычных, але і такіх натуральных, таму што сёння, на жаль, нараджаюць не шмат, так? Вось, і паўстае пытанне пра тое, што міграцыя нейкая павінна быць у такіх умовах губляць ресурс патэнцыйны. Вось, і колькасны, і якасны. Гэта, ну, просто самагубства для нацыі. Таму вось як вы лічыце, ёсць шансы вось нейк сістэмна вось звяртаць увагу беларускай каардынацыйнай рады да вось гэтых двух пытанняў?
Ну, я бы адказаў бы так. Час мірнага, ну, у мірны час, думаю, дуже цяжкавата, хаця мы можам і маем як-то прадвігаць тую самую павестку, што той же самы Смаленск, гэта часціна Беларусі. Гэта па-першае гістарычна, напрыклад, калі мы размаўляем за, ну, Я вырашаю, что, наверное, более у вольной Беларуси можно как-то более лепше ставить пытание о Смоленщине, ибо есть такие процессы.
И кличется як репатриация, коли исконно ты люди, кто вырашает, например, як немцы из Казахстана, какие там жили тоже шмат, тоже, ну, тут так само тоже головное. І ты ж самы ж немцы, яны ж вярталіся па праекту рэпатрыяцыі. Мы маем казаць, напрыклад, за падтрымку вольнай Беларусі, напрыклад, ініцыятыў. Мы маем зрабіць якое-тасе там дапамагчы, напрыклад, паўстанцам Смаленскай народнай рэспублікі. У час якой-небудзь сечы мы маем таксама зрабіць якую-то мільтэрыю. Я не сказаў бы. Па большай чарге, тая карціна рада, якая фарміруецца, ну, якая існуе ў гэтай час, яны болей заробіць дыпламатычны статус, яна і маюць рэсурсы фінансовыя і таксама і мае дыпламатычны статус. Калі мы кажам, напрыклад, за грамадзян, ну, без беларусаў Смаленшчыны, крывію, калі казаць ім, то цяжкавата адказаць, калі, напрыклад, мы маем в тэорыі, ну, я, напрыклад, я такая думка, мабыць, быць, напрыклад, пазваць якога-небудзь прадстаўніка каардынацыйнай рады, мы можам, напрыклад, пазваць аднаго прадстаўніка, напрыклад, Смаленскай народнай рэспублікі. Загучыць тоже цікава, как бы, да і не цяжка, как бы. Калі мы размаўляем, напрыклад, за вызваленне Беларусі, мы як прадстаўнікі дэмакратычных сіл мы можам зрабіць дыпламатычныя адносіны, напрыклад, са смаленскімі сепаратыстамі. Ну, то гэта правільна будзе, то есть я маю так думку так. Ну, адзінае, што мы можам зрабіць асноўнае, гэта як мы мабыць пазваць таго прадстаўніка на з'езд дэмакратычных сіл, там заклікаць, напрыклад, хаця б свідзіцелі ад смаленскіх дэмакратычных рухаў. Як прадстаўнікоў, так, інтэгрыруе, спалучаецца, Смаленск з Беларусю, то есть інтэгрыруе встав беларускай апазіцыі яго. Ну, таксама мы, ну, калі мы бы, ты всё-такі, ну, калі працэс зараблення беларускай арміі будучыні будзе стварацца, то есть такі працэс адбываюцца в гэты час, то я наврашаю, что, например, где-нибудь в Украине або в Европе было бы не тяжко зарабить какой-нибудь подраздел смоленский. Ну, мою думку, типа, очень цікаво. То есть, процессы такие, как бы, непоганые. И я сам не супрать, только, может быть, за. Треба зрозуміти то, що ресурси, наприклад, наших опозиційних сил такі сокращені, но з гэтым все равно можеш щось зробити. І, наприклад, калі адбываюцца якія-то канферэнцыі вольнай Беларусі, чаму не пазваць рэальна якога-небудзь прадстаўніка Смаленскай народнай рэспублікі? Таму што даже цікава гучыць.
Я вам больш за тое скажу, таму што вось беларускія, ну, многія дэмакраты, яны палохаюцца гэтага. Вось, не глядзячы на тое, што для ўсходняй Еўропы гэта ўвогуле проста звычайная рэч. Але вось яны так палохаюцца, яны кажуць, ну што гэта штосьці такое, як у расейцаў, але я насамрэч вось у апошні час, нават не глядзячы на тое, што я гэтым займаюся значную частку свайго жыцця, але у мяне насамрэч не было вось такого уяўлення ў дачыненні да немцаў, хаця, канешне, я ведаў, што яны вось падтрымлівалі рэпатрыяцыю этнічных немцаў, гэта ўсё вядома, і у час, калі вось быў падзел на федэратыўную рэспубліку Нямеччыну і ГДР, у іх там была афіцыйная праграма, накіраваная на то, каб яны злучыліся зноўку там і гэтак далей. Але вось тэма такая, ну, вось страчаных тэрыторыяў кшталту ўсходняй Прусіі, дарэчы, на тэрыторыі на абшары Польшчы сучаснай, ці судзетаў на тэрыторыі Чэхіі сучаснай. Ну, яна нібыта такая, ну, табуіраваная тэма. І часткова гэта так, але падаецца толькі часткова, таму што вось прам зараз, Ось у нас, я живу у Чехії, і у нас вельми напружена ситуація про ось тему того, що заплановані на території Чехії перші судетонімецькі з'їзд. Тобак, ось гэта судетонімецька діаспора, гэта значить діаспора тих немцев, які були депортовані з судетов. Ось, судетонімецька гэта діаспора, яна існувала весь гэтый час на території власна Німеччини. Вось, але дасюль яны не запрашаліся ў Чэхію, і падаецца, што ў гэты раз таксама ў іх гэта можа не адбыцца, таму што шмат тут людзей супраць гэтага. Але гэта там іншае пытанне, канешне, мы яго зараз гэтае пытанне не будзем там абмяркоўваць чэшскіх там нямецкіх адносінаў. Але што цікава, нават Німеччына, якая так, ну, палохаецца ад усіх тэмаў там маючых дачынення да нацыяналізму, да там рэваншызму, чагосьці падобнага, вось з'явілася, што гэтае судэта-нямецкае земляцтва, яно афіцыйна падтрымліваецца баварскім урадам, баварскай владай. То бок уладай вось памежнай нямецкай землі, памежнага нямецкага рэгіёну. І больш за тое, вось, фактычна кіруючая ў Баварыі партыя, гэта такая спецыфічная партыя, КСУ, то бок хрысціянская сацыяльная унія, не хрысціянская дэмакратычная унія, не хрысціянская дэмакратычная звязка, якія вось, ну, сучаснага канцлера Мерца. А у іх ёсць такі мінарытарны саюзнік, і гэты саюзнік, які ён больш такі кансерватыўны, ён кіруе вось у Баварыі. І вось яны так вельмі актыўна лабіруюць менавіта вось інтарэсы судэцкіх немцаў гэтага земляцтва. Хаця падавалася б, гэта ж Німеччына, у іх там павінна быць такое абярэжнае стаўленне да нацыяналізму, да ўсіх патэнцыйных звінавачэнняў у рэваншызму і гэтак далей. Не, не глядзячы на гэта, яны сваіх падтрымліваюць. І калі гэта так нават у немцаў, дык чаму беларусам, які проста ўсходні еўрапейскі народ, дзе гэта проста правіла, гэта проста правіла стаўлення нацыянальных дзяржаў да сваіх замежных вось суайчыннікаў. Чаму беларусам не мець прынамсі вось тую ж самую палітыку?
Ну, согласен с вами.
Добра, Олег, ну што ж, мы ўжо, падаецца, доўга гутарым з вамі, але не глядзячы на гэта, я спадзяюся прынамсі, што цікава. Прынамсі мне вельмі цікава гэта. І я спадзяюся, што гэта не ў апошні раз, што будзе працяг, што ёсць тэмы, якія магчыма абмяркоўваць і ў будучыні. Я зычу вам фарту на гэтых наступных выбарах у каардынацыйную раду. Спадзяюся, што вы там будзеце прадстаўніком і нас у тым ліку, і стратэгічных саюзнікаў сапраўднай нацыянальнай Беларусі у выглядзе вось дэкаланізацыйных нацыянальна-вызваленчых рухаў. Адпаведна, сёння на гэтым я развітваюся з нашымі слухачамі, а у вас, калі ёсць там нейкае бажанне на развітанне, нешта дадаць, дык калі ласка.
Сёння от 10 мая учора, ну, то якраз я прысутнічаю на гэтых мерапрыемствах і кажу, што, напрыклад, пра мяне, ну, пра то злажэнне цветоў у Варшаве, даже надрукавалі некаторых расійскіх СМІ. Ну, дуже было цікава, ну, жадаў бы адказаць спачатку тое, што так называемае 9 мая гэта больш такое палітычнае, чым сапраўднае. Так когда мы говорим, например, о тех событий, которые отбывались 9 мая, надо понимать то, что капитуляция Германии во всем мире отмечается 8 мая, потому что 7 мая была подписана капитуляция, а 8 мая Германия, скажем, ну, перестала сопротивляться. Это 8 мая было утром,
русские историки, чтобы отделить, например, сделать свой праздник, они сделали отдельный мирный договор, большевики, хотя по факту на той капитуляции Германии как-то присутствовали и советские представители, но Сталин хотел сделать свой мирный договор. Фактически американцы по такой логике могли бы отмечать 8 мая, например, 7-го, но они же этого не делают, например, фактически. И все-таки хотелось бы, наверное, делить все-таки по политическое и пропагандистское, а все-таки реального. И так называемое 9 мая, которое вот русские, скажем, делают свой праздник, это очень тонко, это, наверное, больше популизм. И все-таки я не отрицаю такой вещи, как Второй мировой, я отрицаю, наверное, так называемую отечественную, потому что тоже популизм. Это Вторая мировая война. Это все огромная Вторая мировая война, которая закончилась 8 мая. Те русские, которые делают Великую Отечественную, делают, которые 9 мая, это популисты, чтобы итоги Второй мировой войны переписать. И как бы они ни говорили о переписывании истории, на самом деле переписывают историю только они. Они придумали Великую Отечественную, чтобы забыть 1939 год, как вместе с немцами маршировали в Бресте. Чтобы забыть, как немцы расстреливали гродненскую молодежь, которая обороняла Гродно, вместе с немцами. Они просто стирают историю, как вместе с немцами строили советскую финскую, вторжение в Эстонию, вторжение в Латвию, вторжение в Литву, вторжение в Бессарабию. Это все те процессы, которые происходили тогда. И сейчас вот эти люди переписывают историю, чтобы скрыть этот факт, то, что тогда они были союзниками Германии. Я бы хотел все-таки вот до обычных тех жителей просто бы обратиться, чтобы те люди не поддавались популизму. Ну, с меня все.
Дякую, великий Олег. Ну что ж, до побачення.
До побачення.
Это свободный Смоленск! Это свободный Смоленск!